В камышах, сухо шумевших по берегам Урала, крякали с просонок дикие утки. Над морем в стороне дагестанских берегов синими взрывами разверзались зорницы. С палубы слышался гул моря у песчаных отмелей. Жеребцов долго ходил по юту, взволнованный своей ошибкой. Каспийское море, изученное им до тонкости, показалось зловещим и неведомым. В стороне пустыни, там, где лежала Эмба, возник купол огня. Жеребцов вздрогнул. Уж не залив ли Карабугасский опять дымит в этой встревожившей его кромешной темноте? Но то была луна, подымавшаяся над равнинами Усть-Урта. Жеребцов набил трубку и досадливо вздохнул. Впервые за 2 года плавания по этому морю он ощутил от него усталость. За бортом корвета сопели в воде спящие тюлени. Вахтенный офицер шутливо сказал Жеребцову: «Вы пошли спать, Игнатий Александрович. В это время спит даже рыба в море». Жеребцов спустился в каюту и открыл иллюминатор. От зорниц долетало глухое громыхание. Мучаясь духотой, Жеребцов вынул из стола чисто переписанный свой проект, изорвал его и выбросил через иллюминатор в море. Мальчик с серебряным горлом. Я сожалею, что документы, касающиеся жизни Жеребцова, утеряны, а то, что дошло до нашего времени, очень отрывочно и скудно. К счастью, перед самой смертью Жеребцов, будучи уже в отставке, познакомился с писателем Евсеенко. Писатель этот добросовестно поставлял многочисленные рассказы и повести для журналов «Нива» и «Родина». Немудрые эти вещи были рассчитаны на читателя, располагающего множеством свободного времени, преимущественно на дачника, и ни в какой мере не блистали талантом. Евсеенко не был лишен дара изобразительности, но, как и многие его современники, дело относится к 90-м годам прошлого столетия, был заражен страстью улавливать настроение. Он описывал настроение природы, людей, животных, свое собственное и даже настроение целых городов и подмосковных дачных местностей. В одной из этих местностей он и познакомился с Жеребцовым, тотчас же опытным глазом определил, что дряхлый и добродушный моряк неизбежно должен хранить в себе некий литературный сюжет, и взялся за выуживание этого сюжета. Сюжета не выудив, Евсеенко все же рассказ написал, но напечатать не успел, так как у него открылась тяжелая стадия чахотки, и он был послан в Ялту, где вскоре и умер. Рукопись его рассказа, интересующая меня лишь в меру заключенных в ней сведений о последних днях Жеребцова, первого исследователя Карабугасского залива, я и привожу здесь, сделав необходимые сокращения. Называется рассказ «Роковая ошибка». Если вы, читатель, бывали на художественных выставках, то должны помнить картины, где изображены заросшие просвирником провинциальные дворики. Ветхий, но теплый дом со множеством пристроек и крылечек, липы под окнами, в них гнездятся галки, трава, густо растущая среди щепок, черный щенок, привязанный на веревке, и забор с выломанными досками. За забором зеркальная гладь живописной реки и пышное золото осеннего леса. Теплый солнечный день в сентябре. Дачные поезда, проносящиеся вблизи старого дома, придают пейзажу еще большую прелесть, заволакивая желтизну лесов облаками паровозного пара. Если вы, читатель, любите осень, то знаете, что осенью вода в реках приобретает от холода яркий синий цвет. В этот день вода была особенно синей, и по ней плыли желтые листья ив, пахнущие сладкой сыростью. Мокрые листья берез налипают на ваши ботинки, на подножки вагонов, на большие дощатые щиты, где московские купцы расхваливают твой товар перед выглядывающими из вагонов провинциалами. Вот об этих-то щитах, особенно об одном, призывавшем всех курить гильзы КТК, я и хочу поговорить с вами, читатель. В сентябрьский день, о котором мы только что упомянули, Я встретил вблизи такого вот потрепанного дождями и солнцем щита